Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио Радонеж. Сегодня у микрофона прямого эфира протоиерей Михаил Лутко, и я сегодня буду отвечать на ваши вопросы, те, которые уже поступили к нам, и те, которые вы будете задавать в прямом эфире. Телефон прямого эфира, я думаю, вы знаете, но я на всякий случай повторю еще раз. 8-495, код Москвы, 959-5939. 495-959-5939. Это телефон прямого эфира. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, которые в этот вечер весенний вы будете мне задавать. Кое-какие вопросы, конечно, пришли и уже. Я сегодня первый раз за время Великого Поста сегодня с вами. Пост начался, я надеюсь, для каждого из вас благоприятно. Надеюсь, что не слишком вас обременяет. Надеюсь, что вы уже получили какие-то плоды даже этого поста. Ходили во время первой седмицы Великого Поста на канон Андрея Крицкого, возможно, уже и на прежде освященной литургии причастились, либо на полной литургии в субботу или в воскресенье. Сегодня была третья прежде освященная литургия в этом Великом Посту, и каждую среду и пятницу она будет повторяться до конца этого Великого Поста. Кое-где она служится в эти дни и вечером, но далеко не во всех храмах, хотя и по уставу она, ее положено служить после вечерней, в соединении, точнее, с вечерней, но, тем не менее, она служится обычно все-таки утром. Я, пока вы собираетесь с мыслями, напомню некоторые высказывания святых о Великом Посте. Вот, например, о значении Великого Поста говорит священномученик Игнатий Богоносец. Говорит он следующее. Четыридесятницы не пренебрегайте. Четыридесятница, как вы знаете, это как раз Великий Пост. Она составляет подражание жительству Христову. Мы знаем, что Господь, когда вышел на проповедь, перед этим он удалился в пустыню, и там 40 дней ничего не вкушал, ничего не ел. Это, конечно, гораздо более строгий пост, чем тот пост, который мы сейчас постимся. То есть он просто ничего не ел. Как известно, во время поста у него были искушения, дьявол его искушал. Эти искушения отражены в Священном Писании. Вы можете еще раз их перечитать. А каждого из нас тоже ждут свои искушения, конечно, не такие, а другого, может быть, характера, но без искушений, как, может быть, каждый из вас знает или испытывал даже в своей жизни, никакого Великого Поста, да даже и обычного какого-то поста не бывает. Поэтому начинаешь поститься, готовься к тому, что будут и искушения. Искушения самого разного рода. Я не буду сейчас здесь их перечислять. Но, тем не менее, известно, что Великим постом искушения усиливаются. Почему? Да потому же, что и было искушение во время поста Христова. Искушает, конечно, враг рода человеческого, дьявол, который не желает, чтобы мы приближались к своему лучшему состоянию. Вот следующее. Тоже Игнатий Богоносец пишет, что во всю Четыридесятницу должно поститься правоверующим, потому что она содержит чин и устав общества Господня. Что такое общество Господня? Это, собственно говоря, церковь, экклесия по-гречески. Экклесия – это тоже собрание, если переводить буквально с греческого языка. То есть церковь и церковное сообщество есть не просто общество людей, объединенных одной верой, но это общество Господне. Общество Господне, то есть то общество, с которым сам Господь общается. Общается каким образом? Ну, в первую очередь, через молитву, конечно, и, что очень важно, через таинство. Таинство покаяния, таинство святого причастия, которые в эти святые дни мы, в особенности, к которым чаще всего прибегаем. Вот святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Если ты имеешь душу, одетую в одежду любостяжания и алчности, то отринь вретище, отложи любодеяние и оденься в светлую одежду целомудрия». Вот от чего надо отказываться. Тут не пишется о том, что надо отказываться от мяса, от рыбы, еще от чего-то. Вот что надо отринуть, то есть от чего отказаться. Отложи любодеяние, ну, то есть, вот, все блудные занятия свои. Оденься в светлую одежду целомудрия. Любостяжание отринь. Что такое любостяжание? Это вот побольше денег, чтобы было. И алчность. Ну, это каждый из нас знает. Именно так и надлежит поститься. Помогает ли пост телесный, имеется в виду отказ от пищи определенного рода, определенного сорта, вот в этом, о чем говорит святитель Кирилл Иерусалимский, но помогает только тем, кто понимает, для чего этот пост. Тем же, кто не понимает, для чего этот пост, очень часто отказ от привычных продуктов вдруг оказывается поводом для раздражения. Это тоже, наверное, каждый из вас знает. Ну, еще несколько цитат. Святитель Авросий Медиоланский говорит: «Господь освятил нам постом своим Четыридесятницу. И это сотворил Он для нашего спасения, чтобы не только словом, но и примером научить нас посту». И блаженный Августин: «В настоящей жизни, — говорит он, — мы должны нести покаяние, чтобы в будущей жизни достигнуть вечных благ». Тоже очень важно о этом святом покаянии. И мы знаем, что святое покаяние как раз составляет суть сердцевину Святой Четыридесятницы, потому что Великий пост без покаяния, конечно, не является по-настоящему Великим постом. Вот святитель Феофан Затворник, это последняя цитата, которая сегодня прозвучит в нашем эфире. «О необходимости соблюдать посты, говорит святитель Феофан Затворник, нам указывает Евангелие на примере Спасителя, постившегося 40 дней в пустыне». Это об этом говорится в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 1 по 3 стих. На вопрос учеников об исцелении бесноватого отрока Иисус ответил: «Сей род ничем не может изыти, токмо молитвою и постом». Вот это, на самом деле, очень важно и для каждого из нас, и для наших взаимоотношений с другими людьми вокруг нас. К сожалению, мы видим, что вокруг нас много людей, не таких, про которых стоит сказать, ну, это бесноватый, это скорее оскорбительное такое выражение, но вокруг нас много таких людей, которые, как мы видим, одержимы какого-либо рода зависимостями. И эти зависимости, это, собственно говоря, и есть одержимость. Одержимость духами нечистыми, привязанностью к земным, даже не удовольствием, а пороком скорее. Перечислять я здесь их не буду. Пороки, конечно, каждый из нас прекрасно знает, но когда они превращаются уже в зависимость, то сей род, то есть вот эти зависимости, над каждым из которых главенствует злой дух, эти зависимости ничем изгоняются, только молитвою и постом. Вот два крыла поста, молитва и пост. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Это все нам достаточно хорошо тоже известно. Еще раз повторю, телефон нашего прямого эфира 495-959-5939. Если кто-то слушает нас в эти дни Великого Поста, то, пожалуйста, вы тоже можете задавать вопросы. А я пока зачитаю те вопросы, которые уже к настоящему времени я перед собой имею. Вот раба Божия Нина пишет, что такое настоящая любовь по Евангелию. Очень, казалось бы, короткий и простой даже вопрос, но мы можем сказать, что вопрос-то может быть и простой, но вот что такое настоящая любовь в жизни нашей, это, конечно, вещь очень и очень непростая. Что за любовь по Евангелию? Евангелие – это Слово Божие, Евангелие – это то, о чем говорит нам Спаситель, и то, каким образом показывает Он нам пример настоящей любви. Потому что Бог есть любовь. И вот пример настоящей любви – это то, что сам Спаситель как раз сделал для нас. Собственно говоря, все Евангелие, весь Новый Завет о любви Божией к людям, которой мы должны хотя бы отчасти подражать. Господь пришел сюда, на землю, для того, чтобы искупить грехи рода человеческого. Не свои грехи, заметим, а людей, которые согрешили, которые должны нести были бы ответственность за свои грехи. Но Господь по любви своей не зашел к нам для того, чтобы мы избавились от этих грехов. Вот это и есть настоящая любовь, которой мы можем только подражать, но, конечно, до конца дойти не можем. Может быть, я сейчас ответил коротко достаточно, можно и более длинно ответить, но у нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, отец Михаил, с постом великим вас.
И вас тоже.
Меня зовут Галина, а вопрос у меня такой. Марк 16. Воскресший Спаситель сказал ученикам, уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. У нас есть вера. Господь сегодня, завтра и вовеки тут же. Раньше это было. Почему я не могу смертоносное выпить и не повредит? Кто из людей, из священников, из мирян, может возложить руки и будут здоровы? И у меня еще такой вопрос. Что такое Царствие Небесное? Да, оно внутрь. А вообще, что это такое? Это там, где, значит, наши умершие дедушки, бабушки. Вот если они не там, то вот как мне быть? И очень-очень большая просьба помолиться о протоиерее Иване Емельянове, клирик храма царевича Дмитрия, читай Емельяновых, может быть, вы знаете, вот это один из них. Обо мне Галине, о муже Андрея, и у нас дочь, ДЦП и имбецильность, Наталья. Спасибо, Господи, отец Михаил. Спасибо большое.
Господи, Галина, спасибо за эти важные очень вопросы, интересные очень вопросы, потому что, действительно, может быть, перед нами встают, они рано или поздно, в особенности, когда мы читаем Евангелие, и очень многие христиане очень по-разному на эти вопросы отвечают, и, как мы знаем, есть даже такие шарлатаны, сектанты, которые говорят, нет, почему, Христос, конечно, тот же, и когда говорил нам об этом, вот цитату вы привели, что на недужные руки возложат и здравие будут, и все остальное, что мы сейчас слышим и читаем в Священном Писании, и на змей наступят, и если что, смертные спьют, то не вредит им. Где же все это вот сейчас, восклицают они, и начинают пытаться воспроизводить то, что, как они считают, было в древности. И если зайти в интернет, ну, сейчас, правда, Великий пост, в интернет не надо, наверное, заходить, поостеречься, но, в принципе, там достаточно много различных, очень неприятно, прям скажем, выглядящих сеансов так называемого исцеления, которые проводят те или иные лидеры сект. И смотреть на это страшно, потому что люди падают, корчатся, и якобы из них исходит злой дух, якобы они исцеляются. Где-то там сценировка, конечно, где-то люди просто психически нездоровые. Одним словом, вот эти вот сектанты пытаются показать, что вот то, что, о чем пишется в Священном Писании, то вот сейчас у них на глазах и происходит. И это, конечно, не так. У святителя Иоанна Златоустова есть ответ на этот вопрос, и состоит он в следующем. Этот вопрос, кстати говоря, он был, конечно, актуален не только вот для нас, которые живут уже в 21 веке после Рождества Христова, то есть уже более чем 2000 лет прошло с того времени, когда Господь сказал эти слова. Но и тогда, когда жил Иоанн Златоуст, а напомню, что он жил в 4 веке, и Иоанн Златоуст тоже задавался этим вопросом, и люди, которые к нему приходили, тоже задавались, конечно, этим же вопросом о том, а почему вот мы не наблюдаем повсеместно и вокруг себя вот таких массовых исцелений. Ну, во-первых, потому что все имеет свою цель. Господь не пришел на землю, как мы знаем, для того, чтобы люди жили здесь вечно. Нет, они не стали жить вечно. Даже самые благочестивые среди них не достигли даже возраста праотцев. А праотцы, как известно, жили много сотен лет. Мы читаем об этом в Священном Писании Ветхого Завета. Но люди, которые жили одновременно со Христом, люди, которые жили уже после, которые назывались христианами и поистине вели благочестивую такую жизнь, тем не менее, не достигали возраста даже праотцев, а тем более говорить о том, что они жили вечно уже, что смерть ушла от них, то это, конечно, не так. Даже святой Лазарь, четыродневный, которого Господь воскресил из мертвых, он, в конце концов, умер, как мы знаем. То есть, вот все то, о чем, что Господь обещал любящим его, а именно жизнь вечную, в первую очередь, это откладывалось куда-то не на настоящее время. И, конечно, это вызывало вопросы. И Иоанн Златоуст подробно останавливался на этом. Кто желает, может прочитать у Иоанна Златоуста размышления на эту тему, но вкратце речь вот о чем идет. Что когда Господь говорил эти слова, Он говорил конкретно апостолам, и апостолы действительно это вот все и делали. То есть они и на недужных руки возлагали, они здравы бывали, и если что-то смертное испевали, и так далее, и так далее. Все то, что там было написано, все относилось к ним. Почему? Им была дана такая великая благодать. Не только в этом. Благодать и в проповеди была дана. Благодать сил определенных. Мы знаем, что речь апостола Петра, например, была такой сильной, что обращалась одновременно до 5000 человек. Сразу в христианство. Вот где это? Вот почему-то об этом не говорится. Говорится больше про исцеление. Но, тем не менее, сколько самых разнообразных даров Господь даровал своим апостолам. Почему? Да потому, что церковь была только в самом начале. Посмотрите, с какой скоростью, со скоростью буквально вот лесного пожара, если можно так выразиться, распространялось христианство в Римской империи. В очень короткое время христианство стало религией очень и очень многих во всей известной тогда Экумении, во всех известных тогда цивилизованных странах, пространстве цивилизованном. В чем дело было? Это же религия, в общем, далекого от центра, от Рима народа, как казалось тогда, какого-то захолустного проповедника. Но нет, сила Божия была такой, что люди массово обращались в христианство. Почему? Конечно, очень во многом этому способствовало, ну, если можно так выразиться, героическое поведение первых христиан. Они шли на мучения, все апостолы практически окончили жизнь мученически, кроме апостола евангелиста Иоанна Богослова. И, конечно, это производило огромное впечатление на людей, и они тоже шли, иногда просто тоже без всякого промежутка, и даже не успев креститься, кончали жизнь мученически, так как, например, святой мученик Бонифатий. Так вот, который празднуется 1 января по новому стилю. Так вот, Иоанн Златоуст говорит, что все эти дары, которые даны были Господом апостолам своим, и о которых вы сейчас спрашивали как раз, даны при избытку огромному, были даны потому, что Церковь Христова должна была вырасти так, как она выросла в первые годы после того, как Господь вознесся на небо. Говорить о том, что у нас должны быть такие же дары, какие были у апостолов, ну, это, конечно, несколько самоуверенно. Несколько самоуверенно. И апостол, и святитель Иоанн Златоуст как раз и говорит, что любое растение, любое дерево в начале своего развития – это маленькое семечко, потом оно превращается в какой-то росток, потом оно вырастает уже, и на протяжении своей жизни оно меняется. Так же и Святая Церковь. При начале своего развития она обладала видом определенным. Через какое-то время она изменилась, стала другой. В современном мире Церковь, может быть, еще и приобрела что-то новое, важное для современного мира. Но то, что было при начале, ей у нее оказалось отнято. Во многом, конечно, и потому, что христиане чего-то оказались недостойны. То есть по причине грехов наших. Сравнивать нас с теми людьми, которым Господь произнес эти слова, вы на недужные руки возложите и здравия будут. Сравнивать нас, каждого из нас, с апостолами, ну, это, конечно, сильное преувеличение. Это большая самоуверенность для каждого из нас. Так что еще раз напомню слова Иоанна Златоуста, который разбирал эти случаи, вкратце, конечно, что растение церкви, древо церкви, оно при начале немного все-таки другое, чем при нас уже с вами, и при конце тоже будет другим, чем сейчас. По одной простой причине, потому что задачи перед церковью тогда, когда Господь говорил эти слова, они стояли другие, и тогда был период массового роста, когда необходимо было привлекать все новых и новых членов церкви. Сейчас церковь полностью имеет и Священное Писание, и все то, что может каждого человека убедить в истинности проповеди Христовой. Апостолам же, кроме своих слов и кроме вот этих чудес, о которых говорит Господь, нечего было противопоставить. Даже канона Священного Писания, как мы знаем, в те далекие времена не было. То есть нельзя было сказать, а где мне почитать о христианском учении. А что мне прочитать про Иисуса Христа? Ничего этого не было. Не было Евангелия еще написано, ничего этого не было. Что оставалось? Оставалось вот как раз то, о чем мы говорим. Чтобы апостолы подкрепляли истинность своих слов чудесами. Так оно и было. Сейчас в этом нет надобности, сейчас в этом нет необходимости. Да, и потом, конечно, мы видим огромные спекуляции на этом, о которых я в начале моего ответа уже говорил. Вот вкратце, ответ получился не очень, конечно, короткий, но это действительно вкратце о том, о чем вы сегодня спрашивали, дорогая Галина, а мы, да, помолимся и о отце Иоанне, и о вас, Галина, и Андрее, и о всех тех, кто нуждается в этой помощи. О Царстве Небесном еще был вопрос. Царство Небесное, Царство Божие, точнее, о котором говорит Господь, внутрь вас есть. Да, действительно, Царство Божие, не Царство Небесное, а Царство Божие внутри вас есть. Потому что Царство Небесное, оно на небе, конечно, а Царствие Божие вот внутри вас есть. И оно, как говорит Господь, не придет приметным образом. Оно вот внутрь вас есть. И вы знаете, некоторые святые даже так говорят, что это Царствие Божие, которое внутри нас есть, если человек здесь не почувствует, об этом, кажется, говорил святитель Симеон, Новый Богослов, если человек здесь на земле не почувствует Царствие Божие, хотя бы в какой-то степени, в той степени, в которой это возможно вообще здесь на земле, то это признак того, что и там он не наследует Царствие Божие, Царствие Небесного. То есть наша задача уже здесь приобщиться в какой-то степени хотя бы, в какой нам дает Господь это, приобщиться к тому видению Царствия Божия, Царствия Небесного, которое в полноте уже раскроется за пределами этой нашей земной жизни, там, где уже ни болезни, ни печали, ни воздыхания нет, там, где все святые с Господом пребывают. Вот там все это во всей полноте откроется. А здесь, как пишет апостол, як уже взерцали в гадании, то есть как сквозь тусклое стекло гадательно, так в русском переводе, а там уже лицом к лицу мы это увидим. Но здесь тоже нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы приобщиться хотя бы отчасти в какой-то форме к тому бесконечному блаженству, которое охватывает подвижников, достигших уже совершенной радости в Царстве Небесном по окончании, конечно, нашей земной жизни. Вот ответ на вопрос о Царстве Божьем, которое внутрь нас есть. Его там надо и искать, и надеяться на жизнь будущего века в Царстве Небесном, а впоследствии, после кончины этого мира, в новой жизни со Христом на новой земле, новом небе, по воскресении из мертвых. Вот еще, значит, один вопрос, который нам уже пришел заранее, раб Божий Виктор его задает. Что такое достойные плоды покаяния? Надо принести достойные плоды покаяния. Речь, наверное, я так думаю, идет о том месте Священного Писания, где Иоанн Креститель крестит приходящих к нему на Иордан, и он проповедник покаяния. Проповедник покаяния, и люди приходят к нему для того, чтобы омыть грехи свои в водах Иордана. Надо сказать, что вот эта практика омовения, она не только христианская и не только принадлежит Иоанну Крестителю, который крестит крещением покаяния, но, в общем, во многом это и практика даже и других религий. Мы знаем, что, например, в Индии омовения совершаются ритуальные, в исламе совершаются ритуальные омовения. В общем, вода – это вообще символ чистоты. То, что омывает нашу скверну телесную, но тут это символ и омовения, конечно, духовного. И вот когда к нему приходит книжники, фарисеи, приходят лицемеры, и Иоанн Креститель их обличает и говорит: «Порождение хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Принесите достойные плоды покаяния». Вот что важно. Не из страха, как делали это те люди, которые приходили креститься, а нужно действительно измениться. Покаяние – это перемена жизни. Вот тогда и плоды покаяния будут настоящие. Ну, у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Вот преподобный Серафим говорил, что спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот если человек, каждый вот падет на колени, покается пред Богом за всю свою жизнь, попросит помощи, спасения, то вот как вокруг вот все изменится? Скажите спасибо.
Да, спасибо. К сожалению, я вашего имени не расслышал. Ну, неважно. Важно, что это наш радиослушатель. И, ну, очень правильные, конечно, вещи, и достаточно известные, известные каждому, наверное, из нас. Это важно еще и потому, что это как раз самый такой короткий путь к сердцу другого человека. Если человека заставлять что-нибудь делать, если его упрекать в том, что что-то он там не так делал, то, скорее всего, чаще всего, точнее, можно вызвать противодействие какое-то, ответную реакцию, не очень хорошую часто. Зато в том случае, если человек сам показывает пример, если он спасает свою душу, то, конечно, человек, который взирает на подвиг, а это настоящий подвиг, спасать свою душу в наших условиях, то человек, который взирает на спасающегося человека, он, конечно, тоже хочет пойти по его пути. Почему? Потому что путь спасения, хотя и труден, и даже, может быть, очень труден, но он очень естественен. Ну, в таком высоком смысле этого слова. Я сейчас не говорю о природном таком естестве, потому что плоть, конечно, тянет вниз. Вот. Но, естественно, в том смысле, в каком человек вообще обладает природой божественный, то есть создан по образу Божьему, образ и подобие Божие в нем есть, в человеке. И вот, если он спасается, если он отрекается от зла, если он старается делать добро, если он стремится к небу, к Богу, то для естества вот этого божественного человеческого это очень правильно, это очень естественно. И вот такой спасающийся человек, он сразу зажигает вокруг себя очень многих. В общем, конечно, это относится не только к спасающимся, не только к хорошим людям, но и к плохим. Зло ведь тоже заразно бывает. И злой человек, он тоже распространяет вокруг себя флюиды этого зла и заражает других. Целые банды, шайки собираются, переступая уже все нравственные пределы и стремясь к порокам. Ну вот, таким же образом и действует святость. А святость – это как раз стремление к Царству Божию, Царству Небесному. Вот что превозможет в наше время? Сколько людей злонамеренных, злых, мы знаем, конечно, потому что о них каждодневно пишут в газетах, о них каждодневно мы слышим по радио, смотрим по телевизору, их видим. И в наше такое жестокое, очень, очень жестокое время мы чаще всего видим примеры именно зла. И вот, к сожалению, примеров добра не так уж много. Для того, чтобы найти их, приходится иногда потрудиться. Примеры, я имею в виду добра. Потому что добро зачастую негромко очень. И оно может быть даже и незаметно. Мы можем не заметить какую-нибудь бабушку, которая стоит с нами рядом в храме, которая настоящая праведница. Таких праведников, праведниц чаще даже, я очень много видел в свое время, да и сейчас вижу, но они не очень заметны для тех людей, которые не хотят их замечать. Зато вот примеры зла, это да, это очень заметно. И очень многие же, я знаю, в приходит в храм, где есть, есть, я верю, в каждом храме есть праведники, которые стоят, но они незаметны как-то, может быть. А вот кто-нибудь нагрубил человеку, он тут же бежит оставлять отзыв где-нибудь в интернете. «Этот храм плохой», — пишет он. «Почему? Потому что я пошел купить свечку, а мне вместо, значит, свечки за 30 рублей дали свечку за 20 рублей, да еще и сказали, что это вот та самая свечка, а я такого не хочу, я бросил им назад, не нужны мне ваши деньги, и свечки ваши мне не нужны. Видимо, в церкви все плохо», — пишет этот человек. «И это в церковь я больше никогда не пойду». Вот заметно очень... Малейшее, не то чтобы даже зло, но даже ошибки какие-то перетолковываются по-другому. А вот доброта, она ускользает. И тем не менее, преподобный Серафим Саровский вот так вот и пишет, что спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Не миллионы, конечно, но вот тысячи – это же огромное число. Представим себе, что вот мы спасаемся, кто-то из нас спасается, да, и вокруг... Даже без проповеди, без нашей, а просто взирая на нашу жизнь, вдруг, оказывается, целые тысячи людей приходят ко Христу, и настолько это вот заразительно, в хорошем смысле этого слова, конечно, поведение такое, что люди говорят, да, вот поистине Бог есть. Вот так вот даже, Бог есть. Почему есть? А потому что вот есть такие люди. И я таких людей много раз в своей жизни видел. Я, конечно, у меня не было такого момента, чтобы я обратился, вдруг взирая на какого-то человека, обратился к Богу, потому что я с детства человек верующий. Но я знаю случаях, когда люди обращались, именно взирая на такое вот доброе житие человека верующего. И меня, не скрою, тоже это всегда взирание на этих людей, таких вот... добрых, богобоязненных, стремящихся к Царству Божьему и спасению своему, меня это всегда поддерживало на пути, когда уже что-то ослабевает, какое-то рвение первоначальное, то посмотришь на человека, который продолжает подвязаться, и думаешь, ну я-то почему ж такой, мне тоже надо. И это начинает казаться чем-то достаточно легким, а это действительно легко с помощью Божией. Так что спасибо за этот, не столько даже вопрос, сколько реплику, но вот это действительно очень важно, иметь примеры какие-то, примеры святых людей, людей, которые спасаются. А ведь люди, которые спасаются, это и есть, собственно говоря, святые. О них говорит преподобный Серафим Саровский, и нам надо, конечно, следовать их примеру. Следующий вопрос... Следующий, раба Божия Галина, раб Божий Николай пишет о любви к Богу тоже. Любовь к Богу воспитывается через исполнение заповедей. Тут стоит вопрос, видимо, это вопрос. Воспитывается через исполнение заповедей любовь к Богу? Сложно же прийти в церковь и сразу сказать, я люблю Бога. Ну вот это, конечно, дорогой Николай... Действительно, наверное, сложно прийти в церковь и сразу сказать «я люблю Бога». И апостол Павел, например, говорит своему ученику Тимофею, а иных, говорит, он страхом спасай. Вот разный подход к разным людям есть. И некоторым нужно строгое слово, а некоторым нужно очень мягкое и доброе. В наше время вообще я должен сказать, что... Люди настолько стали слабы, что строгого слова они уже не выносят. И мы знаем, вот, например, в последнее воскресенье был праздник торжества православия. Вообще, по уставу, в этот праздник торжества православия нужно провозглашать многолетие живущим ныне и патриархам, и всем православным христианам. Но там есть и такой момент, как анафема. Анафему тоже нужно провозглашать. И вот эта вот строгость, которая прежде, в общем, была нормальна для людей церковных, сейчас вдруг оказывается чем-то соблазнительным очень. И, вы знаете, редко где сейчас вот анафему это провозглашают, еретикам древним, например. Это действительно сейчас очень многих соблазняет, и поэтому от этого просто отказались. Ну, я принимаю это просто как вот послушание Святой Церкви, но некоторые говорят, что неплохо бы опять... эту анафему в чин торжества православия ввести. Ну вот еще один есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Хотел спросить, вот мне сказали, что в каком состоянии человек умрет, поведет на тот свет, в таком он будет пребывать до второго пришествия. Так ли это? Или, возможно, какие-то изменения там его души?
Ну, конечно, человек в первую очередь получает то, что заслужил. Вот он прожил какую-то жизнь разбойник, и приходит туда, в Царствие Божие, и, конечно, получает наказание за это. И вопрос, конечно, в том, а может ли измениться что-то? Может измениться, конечно, может измениться. На этом, собственно говоря, и основана наша практика современная, которую, конечно, вы все знаете, практика молитвы церкви за усопших, за умерших. Мы начинаем с панихиды, которая прямо вот в первый день, сразу же после отшествия человека на тот свет служится, со святыми упокой поем за этого человека, просим Бога со святыми упокой Христе души раба твоего, и где женись, болезнь, не печаль, не воздыхай, но жизнь бесконечная. Зачем мы это делаем, если все уже определено им самим, этим человеком? Дальше мы отпеваем человека. Во время похорон тоже просим у Бога прощения грехов, милости Божией, Царство Небесное. И потом на протяжении и 40 дней поминаем, и годовщины все поминаем, да и вообще каждый день в церкви мы поминаем всех от века почивших православных христиан, отцов, братьев и сестер наших. Мы поминаем их. Если бы была невозможна перемена судьбы их, уже ушедших от нас, отец и братья наших, то зачем была бы молитва тогда? Молитва тогда была бы не нужна. И Василий Великий вот говорит о том, что очень, я сейчас дословно не помню, когда-то учил в катехизисе, вот, но уже прошло с того времени много, в общем, времени, но суть-то, в общем, осталась. Суть того, что говорит Василий Великий, что бывает очень большая польза душам усопших, рабов Божиих, когда церковь о них молится, когда в особенности приносится бескровная жертва о их грехах. И перемена, мы верим, по молитвам церкви возможна, возможно их посмертной участи. Мы же знаем, что сразу после кончины бывает суд, частный он называется, суд над каждым человеком, и он вот в основном, конечно, потому что сделал здесь на земле, как верил, как каялся, как молился, он занимает свое место определенное. Но будет же еще и страшный суд Божий, когда весь мир кончится, и когда уже окончательно будет определено каждому свое место. Страшный суд Божий. Вот неделя о страшном суде была незадолго до начала Великого Поста. Напоминает нам Святая Церковь о том, что будет еще и страшный суд. И вот тогда уже, конечно, все будет окончательно, тогда уже участь каждого будет определена, но молитвы церкви до страшного суда Божьего, то есть пока существует еще здесь земная церковь, молитвы эти очень полезны. Еще у нас один звонок, пожалуйста, говорите, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Отец Михаил, это опять Галина? У меня вопрос такой, можно ли подавать записки на панихиду, не на литургию, о некрещенных людях? Ведь мы молимся о властях и воинстве, а неизвестно сейчас, крещенные они, некрещенные. И у нас дочь Наталья, ДЦП имбецильность, очень просьба большая, Наташа.
Наталья, да.
Спасибо.
Дай Бог и здоровья. Ну, видите, Галина, тут есть разница большая. Люди некрещенные все-таки, как я считаю, ну, по крайней мере, в большинстве случаев, это люди, которые сами выбрали свой путь. То есть насильно мы их уже не можем заставить. Это то же самое, что вот когда люди говорят нам, я неверующий, я некрещенный. А мы говорим, а давайте мы тебя схватим, руки-ноги тебя свяжем и в купель окунем со словами «Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ну и что это будет? Это безобразие. Вот. Точно так же почти, если человек уже скончался, А мы говорим, а мы будем панихиду по нему служить. Ну, человек уже не может нам не ответить, он сделал свой выбор в течение своей жизни, вот, и там уже мы можем положиться только на волю Божию. Вот как уже Господь с ним будет поступать, так и мы не предвосхищаем суда Божьего. Что мы служим панихиду, это отнюдь не значит, что вот уже Господь, если мы не отслужим панихиду, то, значит, Господь уже отвернулся совершенно от человека. Нет, это, дело не в этом. Некоторые вообще без вести пропали, люди, которых некому даже и помолиться-то. Ну что же, если он был человеком добродетельным, настоящим христианином, что же, неужели Господь не примет такого человека? Конечно, Господь такого человека примет, и это безусловно. Поэтому молиться, конечно, на панихиде в особенности не надо. Это мое мнение, но я считаю, что нет, конечно, это не нужно. Можно и нужно, наверное, делать, как некоторые советуют духовники, с таких людей добрые дела. Вот добрые дела всегда хороши. Почему еще? Потому что эти добрые дела, они нам тоже полезны бывают очень. Ну и, конечно, тем, кому мы делаем добро. Так что вот я бы посоветовал вместо панихид поделать какие-то добрые дела за ушедшего от нас уже человека. Но у нас еще один звонок. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Чуть громче, что-то плохо слышно.
Добрый вечер, батюшка Михаил. Да. Великим постом вас, пожалуйста.
И вас тоже.
Батюшка, я вот хотела такой вопрос спросить. Я вот не помню, в какой книге, у какого святого я прочитала, что во время Великого поста, вот во время причастия, то есть, ну да, во время причастия, когда идет литургия прежде священных даров, вот не советуют причащаться, а говорит, что пишут то, что нужно больше сокрушаться о своих грехах, больше молиться, справляться, а вот как бы причащаться только можно вот младенцам и немощным людям. А вот как я в храме у себя наблюдаю, что у нас в эти вот дни, вот сегодня была в храме, стараются как-то больше причаститься всякие, молодые, крепкие, и вот и везде толкуют по этому поводу по-разному в храмах. То говорят, что можно, мол, в других вот храмах говорят, что так вот, как вот здесь написано. Батюшка, простить, может, я не так как-то, но я бы тоже хотела мнение ваше узнать. Спасибо,
да, хорошо, пожалуйста. Хорошо, хорошо, я постараюсь свое мнение вам высказать. Я вообще человек уже в возрасте и помню разные отношения к литургии прежде освященных даров и вообще к самой практике причастия, частого причастия, более редкого причастия, подготовки к таинству причастия, к исповеди и так далее, к говению самому. Вот в времена уже достаточно далекие моей юности и детства все-таки старались готовиться очень тщательно и Великим постом, конечно, ну, Великим постом вообще все постятся. Вот, ну и в другое время. И считалось действительно, вот как вы правильно сказали, что литургия прежде освященных даров, она служится в основном, конечно, для тех людей, которые вот не могут по каким-то причинам участвовать в литургии полной. Ведь что такое литургия? И что такое Евхаристия? Евхаристия в переводе означает благодарение. Это таинство благодарения, которое заключается в том, что по молитвам церкви Господь претворяет хлеб и вино в тело и кровь Господню. И вот эта тайна, это тайнодействие действительно великое чудо. Оно совершается на полной литургии. То есть, если говорить о Великом посте, то только в субботу и воскресенье, когда служится действительно полная литургия. Литургия прежде освященных даров, вот этого момента как раз, о котором я сейчас сказал, то есть момента присуществления, приложения хлеба и вина в истинное тело и истинную кровь Господню, не происходит, потому что они освящены уже прежде на полной литургии. То есть святой хлеб и вино, кровь и тело Господне, они сохраняются с литургии полный, полноценный. Поэтому, конечно, если речь идет о том, что выбрать одно или другое, вот помолиться и причаститься на полной литургии или помолиться и причаститься на литургии прежде освященных даров, то, конечно, выбор тут очевиден. Надо участвовать в полной литургии, а не в литургии, которая, ну, по отношению к полной литургии вторична. Ну, вот прям это не оскорбление какое-то или неплохое слово. Вторично в том смысле, что первично как раз вот литургия с освящением святых даров, а вторично это то, что мы храним, бережно храним на литургию прежде освященных даров. Это немножечко похоже на то, как мы идем, например, к больным, прочищать их частицей от той литургии, которая совершалась в храме, но люди не могли подойти, потому что они больны, и священник идет причастить этих больных, лежачих уже, может быть, частицей той, которая была освящена на литургии полной. Вот приблизительно тоже происходит и здесь, но, конечно, это гораздо богаче по смыслу и по содержанию литургии прежде священных даров. Там молитвословий много. Она, вот если совне посмотреть, даже дольше совершается, чем литургия полная. Хотя речь идет, конечно, не о самой литургии, а о молитвах, которые окружают причастие, и о молитвах вечерней, которые служатся одновременно с литургией прежде освященных даров, и молитвах, которые читаются на часах, а иногда и даже на утренне, которые служатся тоже иногда с утра в эти дни. Так что, если вопрос состоит в том, что, на какой литургии я бы посоветовал причащаться, если причащается человек, допустим, раз в неделю, этого вполне, мне кажется, достаточно, то я бы, конечно, посоветовал причащаться в субботу и воскресенье на полной литургии. Но если по каким-то причинам нет возможности такой, ну вот тогда, да, литургия прежде священных даров, или те люди, которые по какой-то причине, ну вот, вынуждены чаще причащаться, по благословению духовника, конечно, может быть, они больны, может быть, им, ну, бывает такое, там, ну, куда-то ехать нужно, например, да, или, может быть, они ложатся в больницу срочно-срочно. Такие случаи вот у меня буквально на днях такие были, люди, которым действительно срочно нужно было, и они пришли на прежде освященную литургию и причастились. Вот ради них, собственно говоря, эта литургия и служится. Так что я вот надеюсь, ответил на ваш вопрос. Вернемся к тем вопросам, которые уже поступили. Еще постараюсь ответить на один вопрос, потому что время уже, к сожалению, заканчивается, оно быстро идет. Вот вопрос такой интересный. Рабожий Роман спрашивает: если Христос учил нас подставить другую щеку, то в каких ситуациях правомерно давать сдачу, когда можно постоять за себя? Вот когда мой отец, протоиерей Дмитрий Дудко, часто отвечал на этот вопрос. Его часто задают, на самом деле, очень. Да. Я хорошо очень запомнил, что он отвечал на этот вопрос. Он рассказывал о каком-то случае, я сейчас уже не помню, он действительно реальный какой-то случай или из какого-то литературного произведения был, когда какой-то человек, который желал испытать настоящее христианство, христианина некоего, подошел и ударил его, значит, по щеке. И тот, поняв, что его испытывают, просто он поставил ему другую щеку. Тот опять с радостью, значит, его ударил. И уже замахнулся, чтобы еще раз его ударить. То есть просто начал его избивать. И тогда, значит, этот человек сказал: ну, это уже третья щека. И, в свою очередь, значит, защитил себя, свалив его на землю. И тот уже не смог его больше бить. То есть две щеки, значит, вот об этом говорится в Евангелии, действительно. А третья щека уже у тебя, сказал этот человек. И, значит, его в свою очередь, значит, остановил тоже ударом. Ну, я не знаю, насколько это анекдот, насколько это правда, но о чем тут речь-то идет? О том, что есть какие-то пределы, конечно. И эти пределы не должны быть перейдены. Если мы будем простирать вот этот принцип до бесконечности, то получится и так, что мы одержимы каким-то пацифизмом, когда идут на нас войной, например, кто-то, какие-то недруги, неприятели, и мы должны сложить руки и наблюдать бессильно и пассивно, как и нас бьют, и убивают наших близких, и женщин, и детей, и так далее, и так далее. Тут уже надо, конечно, остановиться и взять в руки оружие для того, чтобы вот это зло воинствующее остановить, когда это касается не только нас одних, но еще и других людей. Вот в этом, конечно, граница совершенно определенная. Мы можем терпеть до той степени, до которой мы можем это делать, зло по отношению к себе, но если это вредит уже другим людям, то его, конечно, надо останавливать, и об этом как раз и говорит в Священном Писании тоже. А теперь давайте помолимся, потому что время наше истекло. Дай Господи здравия Святейшему Патриарху Кириллу, Святейшему Андрею Илью, Протоиерею Александру, президенту Владимиру, Вере Алексею, матушке Юлии, Евгении, Анастасии, Наталье, Сергию, Иоанну, Галине, Андрею, Валящей Наталье, Дарье, Михаилу, Сергею, Зинаиде, Роману, Дмитрию, Георгию, Елене, Вячеславу, Алексею, Любови, Отроковице Марии, Ольге, Надежде, Зое, болящему Дмитрию, болящему Сергию, болящей Валентине, Наталье, Вадиме, Вадиму, Ларисе, Ирине, Тамаре, Иоанне, Екатерине, болящей Зое, болящей Марии, болящему Алексею с учадами, Алексею, Наталье, Андрею, Ирине, болящей Ирине, болящей Татьяне, тяжко болящей Ольге, Елене, болящему Павлу, болящей Людмиле, болящей Ирине, Николая, Георгию, Георгию, Геннадию, Маргарите, Татьяне, Ильи, Михаилу, Михаилу и рабом Божиим, воину Александру, воину Ильи, воину Тихону, болящему воину Михаилу, воину Валерию, воину Павлу, всем нашим воинам, Дмитрию, Ирине, Андрею, Павлу, отроковице Александре, отроку Дмитрию, отроку Алексею, младенцу Виктору, Анне, Анне, Владимире, Владимиру, Марии, Михаилу, Наталье, Дарье, Анастасии, Патрею, Георгию, Андрею, Владимиру, Вадиму, Алексею. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, Святейшему Патриарху Алексея, Архимандрита Кирилла, Архимандрита Иоанна, Архимандрита Амвросия, Романаха Владимира, отрока Арсения, Протерия Дмитрия, Константина, Дмитрия, Натальи, Татьяне, Станиславу, Галине, Владимиру, Елену, всем здесь ныне нам поминаемым православным христианам, всем воинам на поле брани убиенным, всем пострадавшим в Красногорске и всем усопшим православным христианам. Царство им небесное, Господь да упокоит их. А я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, всего вам хорошего, благослови вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.